Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 16. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Город Москва. Добравшись наконец до дома, сообщил жене, что нас ждут у отца в гостях.
«По какому поводу?»
Заволновалась Галия, что забыла о какой-нибудь знаменательной дате. «Они машину купили», — ответил я.
«Ого, какую?»
«Москвич».
«Молодцы!» — обрадовалась за них Галия и принялась собираться.
Через час мы были уже в гостях. У Киры уже был накрыт стол, мальчишки крутились возле отца и одолевали просьбами покатать их на машине. «Папа сегодня празднует, а кататься будете завтра», — объяснил я детворе. «Потерпите чуть-чуть».
«Вечером сходим еще раз посмотрим», —
пообещала детям радостная Кира.
«Папа посидеть вам в машине разрешит и побибикать».
«Ура!» — закричали пацаны. «Вот теперь игрушка всей семье будет». Накатила ностальгия. Вспомнил, как сам лет в 5 впервые сидел в купленном отцом Запорожце. Всплыли перед глазами радостные лица отца и матери, и я по полной ощущал значимость события. Посидели у них часа 2, обсудили институтский ГСК. Председатель их правкома уже почти добился выделения места, скоро станет известен адрес. «Но нам с тобой в том краю по-любому неудобно будет», — заметил я. «Так что нам не принципиально, где место под ГСК выделят».
«Не скажи», — возразил отец. «Нам же меняться потом. А на ходовое место быстрее желающие найдутся».
«Тоже верно», — согласился я. Остаток вечера просто отдыхали и наслаждались семейной обстановкой за бутылочкой хорошего вина. «Ину сегодня должны были выписать», — вспомнил я. «Наверное, дома уже». «И не позвонишь, не узнаешь, как там дела».
«Раз отпустили, значит, в порядке», — сказал отец. «Не будем пока ее тревожить пару дней. Пусть себя после больницы в домашней атмосфере приходит».
Выпили из-за ее здоровья. Слишком долго сидеть за столом не стали. Вышли все из дома и пошли в сторону станции. Новоиспеченные автолюбители остались возле своей машины, а мы с женой попрощались, еще раз их поздравив, и пошли на электричку. А то у меня пес дома уже заждался. Секретарь, поздоровавшись, тут же провела Пархоменко без очереди в кабинет. Трое сидевших в приемной посетителей даже взглядом не выдали, как они этим недовольны. Ссориться ни с Пархоменко, ни тем более с секретарем зампреда Верховного Совета дураков не было.
«Проходи, присаживайся»,
— велел Игнатий Федорович. Огромный, с грубыми чертами лица, он казался тем, кто его не знал, деревенщиной, случайно пробравшейся на такую высокую должность. Зато все, кто с ним были хорошо знакомы, такой иллюзии не имели. Хватка у Игнатия Федоровича была железной. Если он во что вникал, то обойти его на этом поле было уже практически невозможно. Пархоменко пристроился на краю стула. Не нравилось ему выражение лица зампреда.
«Василий Николаевич, а ты не запамятовал, где именно работает Межуев?»
Сразу в лоб спросил его Игнатий Федорович.
«В КПК, но это же не значит, что мы тут должны перед ним в струнку ходить», — возмущенно ответил Пархоменко. «У нас свои функции и задачи, и в них точно не входит со студентами возиться, выдавая им легкие задачи, как Межуев хотел бы».
«Погоди, не горячись», — сказал зампред,
выбивая барабанную дробь пальцами по столу.
«Получается, ты у нас гордый и самостоятельный, обособляешь себя от партии. Считаешь, что мы тут сами по себе, и партийные задачи решать уже не должны. А партбилет для красоты чисто носишь».
«Да ни в коем случае», — тут же почуял подвох Пархоменко. «Как же бы я мог?»
«А получается, что смог»,
— покачал головой Игнатий Федорович.
«Что тебе сказал Межуев этому пацану поручить?»
«Да какие-то отчеты писать или что-то в этом роде». Поморщился растерянно начальник секретариата. «Или записки по науке и технике. Что-то, что нам точно не нужно. Мы по другим вопросам зашиваемся. Да я считаю, что этот пацан счастлив должен быть, что на такую работу попал, а не бегать жаловаться».
«А он и не жаловался», — вздохнул зампред. «А зря. Так бы мы раньше про твои бесчинства узнали. А не тогда, когда ему Межуев сам позвонил, чтобы спросить про доклад».
«Да какие бесчинства! Игнатий Федорович, право слово!» — возмутился Пархоменко. «Распустили молодежь. Первокурсника на что-то претендует вообще».
«А такие?»
— сверкнул глазами зампред.
«Комитет партийного контроля работает в тесной связке с Политбюро. Напоминаю, если ты почему-то об этом забыл. Владимир Лазаревич затеял специальную новинку для Политбюро — собирать от разных специалистов доклады по новинкам науки и техники, обобщать их и делать на их основе доклад для членов Политбюро. Сейчас же век НТР, НИОКР и все такое. А твой новый сотрудник, которого ты письма разбирать отправил по своей дури, должен был тоже в этой программе участвовать. Владимир Лазаревич его для этой задачи с докладами из рук директора Курчатовского института вырвал. Очень уважаемый академик хотел первым его к себе пристроить». «А что теперь? Межуеву предъявлять Политбюро по твоей милости? Вырезки из писем трудящихся, осуждающих вторжение США во Вьетнам? Вот где твои мозги, а? Что это за борство такое? Думаешь, импортный костюмчик нацепил, в красивый кабинет сел на серьезную должность, канцелярскую твоя душа, и КПК с Политбюро тебе больше не указ? Мне самому тебя на землю опустить? Или у тебя хитрый план был разозлить Межуева, чтобы он сюда с партийной проверкой пришел и по статье тебя уволил, да еще и меня зацепил?»
Пархоменко сидел в полуобрачном состоянии. Едва он услышал, что помешал работе Политбюро, как потянул галстук, ему стало не хватать воздуха.
«Иди уже, дурень!»
— смилостился зампред.
«Я даже не знаю, что теперь будет. Остается надеяться на то, что Межуев не обозлится слишком сильно. А тебе надо теперь бегать и шустро разгребать завалы. Пацану верни работу на условиях Межуева. И не знаю, то ли... Да, так и сделаем. Подключай своих на эту задачу. Напишите сами этот доклад для Межуева. Пацан уже не успеет. Поставьте там его имя только, чтобы все выглядело чинно-благородно. Подводить Политбюро я лично не готов. Надеюсь, и ты тоже».
Пархоменко только и смог пробормотать, что больше не подведет, и все исправит, и, сгорбившись, пошел к выходу из кабинета.
«Постой!»
— сказал ему вслед Игнатий Федорович.
— «Доклад готовый завтра к 11:00. Отдайте моему секретарю. Лучше пусть она лично его Межуеву передаст, чем вы снова что-то напутаете».
Поднялись на лифте. Еще когда подходили к двери, я услышал, как разрывается телефон. Поспешил открыть, но он тут же смолк. — «Паша, Галия, здравствуйте». Мать Ивана отворила свою дверь и стояла на пороге. «Наверное, там что-то срочное. Телефон разрывается уже несколько часов, почти без остановки». «Спасибо, Ирина Леонидовна», — поблагодарил я. «Ну, раз так, то сейчас снова перезвонят». «Надеюсь, ничего с мамой или с папой не случилось?» — испугалась Галия. «Нет-нет, что ты», — поспешил успокоить я ее. «Скорее всего, это по поводу работы меня разыскивают». «Ну да». Сразу вспомнил про недавний звонок Межуева. «Интересно, от него названивают? Ну а какой я доклад сделаю, если у меня еще пропуск не оформлен? Впрочем, так ему и скажу, выше головы не прыгнешь». Как и обещала Ирина Леонидовна, телефон зазвонил буквально через минуту после того, как мы вошли. «Павел Тарасович, добрый вечер!» Услышал я какой-то измученный голос, обладателя которого я не узнал. «А подскажите, пожалуйста, как точно ваш доклад должен называться, который Межуев вам поручил сделать?» «Простите, а с кем я говорю?» — решил уточнить у собеседника. «Ну, мало ли, сам Межуев попросил кого проверить, не готов ли я изложить все, о чем мы с ним беседуем, любому встречному. Может, я и параноик, но это партийная элита, те еще зубры. Мало ли они, в какие игры со мной готовы играть?» «Это Пархоменко Василий Николаевич», — тем же замученным голосом сказал мужик. «Мне бы все же название услышать. И завтра зайдите ко мне в любое время. С 11 до 3 надо будет переговорить по вашим обязанностям у нас. Уточним кое-что». «Ого», — подумал я, — «большая птица почтила меня своим звонком». «Здравствуйте, Василий Николаевич», — покладисто сказал я. «Речь шла о докладной записке о новинках техники, нашей и зарубежной, и как они могут повлиять на экономику СССР».
«Спасибо, Павел Тарасович».
Пархоменко сегодня был невероятно вежлив. Завтра вас жду. Доброго вечера». Галия уже успокоилась, поняв, что звонок не имеет к ее родственникам в Святославле никакого отношения. Но ей все же стало любопытно. «И кто звонил? Что хотел?»
«Да мой начальник в Верховном Совете, глава секретариата», — ответил я. «Один раз всего с ним пообщались, и он был тогда весь такой напыщенный и надменный одновременно. А сейчас вот звонил и очень даже вежливо со мной разговаривал. Есть у меня одна догадка, почему. Но точно не скажу, во что все это выльется». В субботу в 9 утра я уже стоял у проходной комвольной фабрики на Яузе. Дежурный охранник позвонил куда-то, и очень скоро появился Воздвиженский. Увидев меня, он, очевидно, растерялся. «Доброе утро, Глеб Николаевич. Я Ивлев», — представился я. На его лице отразилось недоверие, изумление, потом недоумение. Так и не понял, что его больше смутило. Мой возраст? Он явно ожидал кого-то более серьезно выглядящего. Или то, что мы уже знакомы?
«С чего начнем?» — спросил он меня.
«Давайте со честных», — решил я. «Надо закрыть этот вопрос в первую очередь, а то фабрика сильно внимание к себе привлекает своими грязными стоками». Он кивнул и повел меня в сторону реки. Подмосковная деревня Коростово. Аполлинария с мужем, Аришкой, Трофимом и Эльвирой укатили на центральную усадьбу на «Жигулях» Ахмада. И только тут Никифоровна вспомнила, что не заказала им новый таз эмалированный. Вот-вот вернулся Егорыч с Родькой с рыбалки, рыбы опять целое ведро притащат, а старый таз мужчины под свои нужды строительные выпросили. И в чем рыбу чистить? Пока Никифоровна бегала во двор посмотреть, может, еще не уехал со двора «Жигуленок», уже и рыбаки в конце улицы показались.
«Смотри, Аннушка, сколько мы рыбы наловили!» — похвастался Егорыч.
«А наши уже уехали по магазинам. Забыл им таз наказать купить», — расстроенно поделилась Никифоровна. «Старая совсем стала».
«Ничего страшного», — поспешил ее успокоить Егорыч. «Что тебе, обязательно с центральной усадьбой таз? У нас сельпо, небось, не хуже есть. Родька сейчас пошлем, он быстро обернется».
Никифоровна обрадовалась и поспешила в дом за деньгами. Из мелких в кошельке были только рубль и десятка. Рубля на таз не хватит, решила она, придется десятку дать.
«А вот, эти два сарая надо сносить и ставить тут новый корпус под очистные»,
— показывал мне Воздвиженский.
«Тут производственный корпус общей стеной», — показал он мне, — «и бульдозер не подгонишь. Надо по кирпичику аккуратно разбирать».
«И в чем проблема?» — спросил я.
«Кто будет этим заниматься?»
— раздраженно спросил он. «Мне что, рабочих цехов снять, план сорвать?»
«Рабочие руки, что ли, нужны?» — удивился я. «И только в этом была вся проблема. Из-за этого вы 2 года очистные не могли запустить?»
«Не только. Есть еще финансирование. Людей нанять не проблема, хотя и рабочих толковых, не пьющих, тоже поискать надо. Расплачиваться потом с ними чем?»
«Ну уж не поверю, что вам не выделили средств на реконструкцию одновременно с оборудованием».
«Выделили. На новый корпус. А расчистка места под него — это наша проблема».
«Ну, давайте будем их решать». В голове сразу всплыло просительное лицо Лехи. Уже тягостно стало приходить на занятия. Он все время с такой надеждой на меня смотрит, рассчитывая, что я заказ для стройотряда найду. Сами они что-то там вроде пытались найти, но как-то без энтузиазма, и ничего не вышло. А тут такой случай. «Людей я вам приведу. Сильных, не пьющих, готовых работать по 12 часов без выходных. Они вам не то, что 2 сарая, всю фабрику по кирпичику разберут».
«Это где ж такие есть?»
«Студенты. Им за 2 летних месяца надо денег заработать на год вперед. Вот они и будут стараться на совесть. Сколько вы планировали на снос этих строений потратить?»
«Разбор и вывоз обломков кирпича, я считал, фабрике обойдется 1015.
Из них студенты могли бы взять на себя, собственно, сам разбор и загрузку самосвалов. Сколько за эту работу дадите?»
«Ну, 1010».
Вопросительно взглянул он на меня. 12, — возразил я тоном, не терпящим возражений, делая вид, что оцениваю объем работы. «Они, кстати, и новый корпус вам помогут возвести. Стены не потянут, конечно, тут каменщики нужны, но фундамент залить смогут быстро и четко. Только им батька Черномор грамотный нужен».
«Кто?»
— не понял меня Воздвиженский.
Инженер-строитель, который бы указания им давал, проверял и контролировал.
«Это я и сам могу»,
— выпрямил он спину.
«Я строительный институт окончил, а до армии строительный техникум. 3 лета каменщиком на стройке отпахал, любого прораба за пояс заткну».
«Слушайте, Глеб Николаевич, ну тогда вообще никаких проблем не вижу. Команды студентов я вам предоставлю, финансирование выбьем, только посчитайте все как следует. Можно сказать, очистные сооружения на фабрике уже стоят. Пойдемте теперь производство посмотрим».
Подмосковная деревня Коростово. Гордый Родька впервые в жизни пошел в магазин с целыми 10 рублями в кармане. Ему доверили серьезное дело. Он очень спешил к ближайшему магазину. Уже много раз он ходил сюда с дедушкой. Подбежал, дернул запертую дверь и только тут увидел табличку «Учет». Разочарованию мальчишки не было предела. Он растерянно стоял у магазина. Тут к нему подошли 3 парня-старшеклассников.
«Привет. У тебя деньги есть?» — спросил один из них.
«Есть», — честно ответил Родька.
«Можешь дать? Мы вернем».
Такого мальчишка не ожидал, но уже признался, что деньги есть, отказывать неудобно. И, зажимая в руке чирик, он спросил. «Точно вернете? Это не мои деньги».
«Точно, точно. Где ты живешь?»
Родька подробно рассказал, где он живет, и отдал деньги парням.
Москва, квартира Ивлевых.
Галия готовилась дома к экзаменам, как вдруг услышала, что в подъезде что-то происходит. Послышалось многоголосое пение, заиграла скрипка. Галия открыла дверь и столкнулась на лестничной площадке с соседями Ириной Леонидовной и Ксюшей. Они с любопытством смотрели куда-то наверх и прислушивались. Тут спустился Иван и позвал женщин наверх. «Пошли скорей!» — призывно махал он руками. «Там целое представление!» Женщины осторожно начали подниматься. Начиная с 6-го этажа, лестница была уже полна народу. Соседи вперемешку с настоящим цыганским табором. Музыка, песни, скрипки, гитары — так шумно и оживленно в подъезде еще никогда не было. Все поднимались потихоньку наверх. На 8-м этаже в 2-комнатной квартире были распахнуты настежь двери, и женщины протиснулись туда. В большой комнате не было ничего, кроме столов, стоявших буквой «Г». Стулья стояли только вдоль стен, все остальное пространство было свободным. На нем собирались соседи с разных этажей. «Дорогие друзья, коллеги и соседи!» — вдруг громогласно возвестил хозяин квартиры Яков. «Благодарю вас всех, что собрались на наш сытый праздник. Сегодня мы отмечаем новоселье в этом прекрасном доме».
«О, так у них новоселье!» — воскликнула Галия, глядя на Ксюшу и Ирину Леонидовну. «А мы без подарков, нехорошо».
«Сейчас что-нибудь придумаем», — улыбаясь, ответила Ирина Леонидовна и стала пробираться к выходу. Галия пошла за ней. Выпустили их хозяева с трудом, и то под честное слово, что они скоро вернутся. Галия выбрала кухонный набор из свадебных подарков, а Ирина Леонидовна с Ксюшей тоже вышли со свертком и поехали все вместе в этот раз на лифте. Они вошли в квартиру вместе с как раз подошедшей Линой. Она с любопытством оглядывалась вокруг, пытаясь понять, что происходит. Только она вошла, ее сразу вытянул в центр комнаты молодой красавец-цыган и повел танцевать. Музыка не прекращалась, шутки, смех, песни. Говорили с трудом, ничего не было слышно. Галия и соседки протиснулись к хозяйке и вручили свои подарки. Она тут же усадила их за стол. Успели посмотреть один номер, как подъехала еще одна пара в национальных костюмах. «Семью Данченко с новосельем!» — громогласно прокричал новый гость и всучил хозяину что-то тяжелое в коробке. Вновь прибывшие гости выступали перед остальными гостями, которые им подпевали и аккомпанировали. Все было очень профессионально, голоса красивые и поставленные. Видно было, что никакой это не табор, а труппа, коллеги Якова и Иды по театру.